Да. Слава Господу за такой чудный день, за то, что мы можем собраться после наших трудов, чтобы воспеть Ему хвалу и также поучиться из Его Святого Слова. Сегодня я хотел вместе с вами поделиться, или, можно сказать, познакомиться с посланием Иуды. Коротенькое послание, послание Иуды, 25 стихов. Можете пока найти, открыть это послание. Сегодня мы так общие посмотрим, общие темы, общие мысли какие-то, для вывод сделаем для себя, о чем же писал нам Иуда, и важно ли читать это послание в наше время или нет, и что мы можем практически для себя взять в наше время. Иуда, как автор, он написал самое малое из всей Библии. То есть я понимаю, что есть второе и третье послание Иоанна, которое короче, и Филимон. Но когда мы смотрим Иоанн, он написал и Откровение, и Евангелие. И когда мы смотрим Филимон, то Павел написал большинство из Нового Завета. А Иуда, как автор, он написал самое мало. И мы очень мало о нем знаем. Только вот то, что здесь о нем написано в 25 стихов. И по статистике говорят, что это послание одно из самых пренебрегаемых посланий. То есть, хотя мы его читаем, но очень мало христиан, которые вникают именно в это послание. Я думаю, именно вот по этой причине дьявол, он все усилия будет прилагать, чтобы удержать нас от этого послания. Потому что, когда мы смотрим, что, ну, кажется, что мы можем здесь поучиться, но я думаю, Господь может нас научить сегодня. Давайте, чтобы мы вспомнили, о чем это послание, давайте прочитаем его от начала до конца. Я думаю, это много времени займет, чтобы мы освежили свою память. И потом мы будем приступать немножко дальше, глубже изучение этого послания. Давайте прочитаем с первого стиха. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, который освященный Богом Отцом и сохраненный Иисусом Христом, милость вам и мир, и любовь да умножается. Возлюбленный, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающегося единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшись и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет с всеми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». А сии злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлеивают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковы бывают соблазном на ваших вечерях любви пиршествуют с вами без страха и уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которые блудятся, мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними, нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отдаляющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Могучему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Бога нашего, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Вот такое мы послание сегодня. Мое желание будет познакомиться. Конечно, мы не сможем детально обратить внимание на каждый из этих стихов. Просто общую такую картину сегодня хотел показать и немножко обратить внимание также на первые несколько стихов, если у нас получится сегодня. То есть, если бы мы читали послание, например, Павла или Петра, мы бы сразу знали, какой это Павел и какой Петр, когда он представляет себя Павел, раб Иисуса Христа. Но здесь пишет Иуда. То есть нам немножко надо подумать, какой же Иуда все-таки написал это послание. То есть есть разные личности в Новом Завете, которые имели это имя, но мы сразу можем исключить Иуда Искариот, мы знаем, что он не написал. Тогда кто же остается? И если взять позицию католиков, которые верят, что у Марии не было детей после Христа, что она была постоянно девою, тогда не может это быть Иуда, брат Иисуса Христа. Но когда мы смотрим, они считают, что это был апостол Иуда, один из 12 апостолов. Но когда мы смотрим, когда Иуда, который был апостол, он имел несколько имен, он был назван Фадеем, Леви, который прозван Фадеем, и также его называют Иуда Яковлев. То есть он не Иуда, брат Якова, он был Иуда Яковлев, то есть это был его отец, Яков был его отец. То есть многие богословы исключают это что это никак невозможно, что это был тот Иуда. И тогда остается только один выбор. Это Иуда, брат Иисуса Христа по плоти, который жил с Иисусом Христом всю свою жизнь прожил с Иисусом Христом. И в конце он написал, после своей жизни, когда он увидел воскресение Иисуса Христа, он только в конце уверовал в Иисуса Христа. То есть Иуда не веровал во Христа, как что он был Господь, что он был Бог во плоти, он не веровал, как и другие братья и сестры его не веровали. Если мы читаем Матфея, 13 глава, 55 стих, мы из этих стихов можем вывод сделать, что у Иисуса действительно были братья, и один из них это был Иуда, который написал это послание. Это Матфея, 13 глава, 55 стих. «Не плотников ли он сын?» – ему говорят о Иисусе. «Не его ли мать называется Мария? И братья его Яков, Иосий, Симон и Иуда, и даже сестры его. И сестры его не сели между нами. Откуда же у него все это?» То есть в то время было понятие, что действительно, раз мы принимаем Библию как это Слово Божие, то мы должны понять, что у Иисуса действительно были братья и сестры, и Иуда, он был один из них. Тогда можно вопрос задать, почему же он не называет себя просто братом Иисуса Христа? Почему он называет себя рабом Иисуса Христа? И здесь можно вывод такой сделать, что он действительно по своей великой скромности и сокрушении перед Господом, он называет себя рабом его, он не называет даже себя братом Иисуса Христа, потому что он видит, что всю жизнь он отвергал Иисуса Христа, и он даже не смеет назвать его братом. Он связывает себя с Иаковом. То есть, если хотите знать, кто Иуда, то смотрите на Иакова. То есть Иаков, он был более известный, чем Иуда. Он был один из таких важных столпов в Иерусалимской церкви. Он был руководитель, пресвитер Иерусалимской церкви. И это не был также Иуда, один из 12 апостолов. Это был также Иуда, брат Иисуса Христа, который имел также... У него был... Это был брат Иаков, который был брат Иисуса Христа. Давайте немножко посмотрим, когда же, в какое время было написано это послание. То есть очень тяжело определить, когда это было написано, потому что здесь нет определенного человека или группы людей, которым он написал. Так общее просто послание, соборное послание, как мы читаем в нашей Библии. То есть оно для всех христиан во все века написано. Из-за этого немножко тяжело определить, когда же все-таки это было послание написано. Но по некоторым выводам можно примерно сузить это время примерно от 67 года до 70 года нашей эры. То есть, если мы посмотрим второе послание Петра, то мы увидим некоторые схожие слова, некоторые мысли очень схожие, и поэтому мы можем вывод сделать, что это было послание написано после второго послания Петра. Давайте посмотрим некоторые схожие места во втором послании Петра, и мы сделаем вывод того, что Иуда, он как бы Петр пишет о том, что еще должно быть, то, что сбудется, а Иуда, он пишет действительно о том, что уже действительно проникли лжеучители в нашу среду. Я просто несколько текстов прочитаю из второго послания Петра, и чтобы мы посмотрели действительно, как это все очень близко схоже. Второе послание Петра, 2 глава, 1 стих. «Были же лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые ведут пагубные ереси, и отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». То есть мы здесь видим из этого текста, что он говорит, Петр пишет о том, что еще будет в будущности. Он говорит, еще будут же пророки. То есть в то время еще не было такого распространения вот это же учителей, отступников, которые внедрились в церковь. И чуть-чуть, совсем немножко время проходит, и Иуда, Господь ему положил на сердце вот совсем о другом писать. Он хотел написать какую-то, наверное, более радостную тему, но Господь его побудил написать об этом, что действительно проникли лжеучителя в церковь, которые совращают многих людей. И Петр также в 4 стихе пишет об ангелах. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блудителю на суд для наказания». То есть мы это прочитали в Иуда, послании Иуды, мы видели также, Иуда пишет этот пример. И также он в 6 стихе, «Если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление». То есть мы видим опять этот же пример. И очень многие мысли связаны. Он приводит Валаама в 15 стихе. В 17 стихе он говорит «безводные источники». Очень много выражений, которые связаны, очень схожи. И когда мы даже в 3 главе этого послания, мы видим, что он... Петр пишет, прежде всего, знаете, что последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. То есть это мы видим, что Иуда, он, наверное, то, что это послание Петра уже было в церквях Иуда, отвечает на вот это вот, на вот эту ересь, которая проникла. То есть и Петр писал о том, что будет. Иуда действительно увидел, что это уже проявилось в церквях. Ему было побуждение написать это короткое послание, чтобы мы знали, как можно подвязаться за истину, как можно сражаться, чтобы выставить это лжеучение, чтобы люди не совратили нас с верного пути. То есть он пишет, чтобы мы подвязались за веру. Подвязались за веру. Это очень важно, ключевая мысль во всем этом послании. Иуда пишет, что мы должны подвязаться за веру. И мы немножко потом, если будет возможность, еще обратим внимание, что же действительно значит подвязаться за веру. И еще одно, на то, что я хотел обратить внимание, это кому Иуда писал. То есть мы здесь не видим конкретную церковь, но мы видим, каким людям он писал. Он говорит, Иуда, раб Иисуса Христа, брат Якова, он пишет призванным, освященным и сохраненным. Вот это три категории людей, о которых он пишет. То есть мы это можем отнести ко всем верующим, которые искренне возрожденные дети Божьи. Иуда пишет таковым людям. Я хотел немножко обратить внимание, немножко глубже на каждую из этих характеристиков, которым он пишет, чтобы мы посмотрели, находимся ли мы в числе призванных, которые освященные Богом и также сохраненные Иисусом Христом. Вот здесь он пишет призванным. Что значит быть призванным Иисусом Христом, призванным Господом? То есть я хотел немножко обратить внимание на это слово сейчас с вами. То есть призванные – это все, кто во Христе являются призваны. Мы не можем прийти ко Христу, если Христос не будет нас призывать. И действительно, все, кто отвечают на призыв Божий, они называются призванными. То есть мы знаем, что Господь призывает всех. Есть такой стих, мы читаем, «Ибо я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». То есть мы из этого стиха можем сделать вывод, что все, кто считают себя грешниками, сокрушаются перед Господом, Господь таковых призывает. Единственных Он не призывает – это праведников. То есть если мы считаем себя праведными без Христа, то Он нас не призывает. Только когда мы сокрушаемся и сознаем, что мы нуждаемся в Господе, и тогда мы можем быть в числе этой категории призванных, которых Господь зовет. Наша ответственность только ответить на этот призыв, потому что Господь все для нас сделал, мы должны услышать этот призыв, мы должны ответить на него и раскаяться перед Ним. Один текст я хотел прочитать, это 2 Тимофея 1:9. 2 Тимофея 1:9, там написано: «Он спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, призвавшего званием святым». То есть мы должны определить, что это звание, которым Господь нас зовет, это особое звание, это святое звание. Это не просто кто-то нас позвал, это действительно, когда Господь зовет, Он касается нашу душу, и мы в тот момент должны ответить на этот призыв, не просто когда нам захочется. Не думать, что я поживу, как хочу, и потом только приду. Потому что этот призыв, он не всегда будет звучать. Придет время, если мы не ответим на этот призыв, Господь может перестать нас звать. И еще одно я хотел обратить внимание, это то, что когда мы принимаем этот призыв, мы должны утвердить его. Мы должны сделать твердым наше звание, чтобы мы были, не сомневались, не колебались, но мы были убеждены, что мы... Господь действительно призвал нас из тьмы в свет, и Он нас сделал своими детьми. Давайте прочитаем 2 Петра 1:10. Там написаны такие слова, 2 Петра 1:10. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступай, никогда не преткнетесь». То есть, если мы хотим, чтобы наша жизнь была твердой, чтобы мы не колебались и не приткнулись, мы должны делать более и более твердым наше звание, наше избрание. То есть, мы должны быть уверены, что Господь нас позвал, и что это не просто наши чувства, которые или какая-то песня заиграла, которая нас так возволновала, но действительно, что это был голос Божий, который нас призвал. И чтобы мы не стали как израильский народ, как вот здесь Иуда приводит пример, как он говорит, избавив народ, потом погубив. То есть, чтобы мы не стали, как этот израильский народ, который, когда Господь, Он всех призвал выйти из Египта, идти в Ханаанскую землю, в обетованную землю, Он всех призвал. Но на пути не все вошли туда, очень мало, только Халев и Иисус Навин вошли. Но мы видим, хотя Господь всех призвал, они по своему неверию, по жестокосердию, они не вошли туда, потому что они ожесточились и не имели доверия Господу. Хотя они веровали, что Господь их действительно избавил, они видели эти чудеса, но они не имели доверия Господу, что Господь может их довести до конца и всех врагов погубить. И вторая категория людей, о которых Иуда пишет, это те, которые освященные Иисусом, освященные Богом Отцом. Освященные. Давайте немножко обратим внимание, что же это действительно значит быть освященным Богом. Само это слово освящение, это значит отделить что-то для какой-то определенной цели. Это действительно это процесс Божьей благодати, который отделяет нас от греха и делает нас посвященным Божьей праведности. То есть это не просто мы должны быть отделены в своей группке и вечно просто быть в каком-то изолированы от всего общества. Мы должны быть светом для этого мира. Мы должны нести, мы должны быть освящены и посвящены праведности Божией, чтобы люди видели наше посвящение и святую жизнь. И каким образом Господь освящает нас? Я хотел немножко обратить внимание. Какой инструмент Он использует? То есть из этого текста мы видим, что освященный Богом Отцом. То есть мы видим, что здесь действует Бог Отец. Есть тексты, которые говорят, что Иисус Христос нас освящает. Но большинство это служение посвящено Духу Святому. То есть есть очень много текстов, которые говорят, что мы освящены именно Духом Святым. То есть, хотя вся Троица действует в освящении, именно это посвящено Духу Святому. Как мы читаем в Римлянам, в 15 главе, там также написано, «Будучи освящено Духом Святым». И 1 Петра также говорит, что мы освящены Духом. И Фессалоникийцам, 2 Фессалоникийцам также Павел пишет, что «Через освящение Духа и веру истины избрал вас ко спасению». То есть мы можем сделать вывод, что Господь освящает нас, Он использует Духа Святого и делает это через Слово Святое Свое. Иоанна 11:17-17, такой знакомый текст, наверное, для каждого из нас. Там написано «Освети их истиной, Слово Твое есть истина». То есть мы знаем, что Господь освящает нас Духом Святым через Слово Его Святое. И мы знаем, что в процессе освящения есть несколько аспектов, она не просто вот в одном направлении работает. То есть, когда мы, она имеет три разных как бы, аспекта. Первое, это когда мы обращаемся к Господу, мы каемся, тогда наше положение меняется. От чада гнева мы переходим к Богу, от тьмы мы переходим к свету. То есть наше положение меняется, и мы становимся освященными, когда мы переживаем возрождение. И мы читаем в Евреям 10 главе, 10 стих, что «по сей-то воле освящены мы единократным приношением тела Иисуса Христа». То есть освящены единократным приношением. То есть это мы уже освященные, хотя это должен быть второй аспект, это то, что это процесс всей нашей жизни. Это не просто вот мы, когда покаялись, мы уже все совершенно освященные. Нет. Это весь процесс всей нашей жизни, который занимает до самого конца. Мы будем переживать освящение, когда мы будем преображаться в образ Иисуса Христа. И 2 Тимофея 2:21, там написано так. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященный благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». То есть из этого текста мы видим, что для того, чтобы мы были годным на всякое доброе дело, чтобы Господь нас использовал, мы должны быть освящены и продолжать освящаться, потому что тогда Господь только сможет нас использовать для своей славы, когда мы освящаемся изо дня в день. И этот процесс освящения только завершится, когда мы встретимся с Иисусом Христом. На земле мы никогда не сможем сказать: «Все, я освятился, и больше я ничего не могу больше преображаться». Это мы всегда будем расти, всегда будем преображаться, если мы будем пребывать в Его Слове. И Павел пишет: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». То есть из этого текста мы можем определить, что наше все, дух и душа и тело, вся наша сущность, мы будем тогда только освящены, когда мы встретимся с Иисусом Христом, когда мы освободимся от этой греховной плоти, когда в нас не будет больше тянуть грех за собой, тогда только мы можем сказать, что этот процесс освящения закончится. И идем дальше. Иуда пишет также другой категорию людей, те, которые сохраненные Иисусом Христом. То есть первое мы видели, что он пишет тем, которые призваны, которые освящены, и здесь он пишет сохраненные Иисусом Христом. Вот это слово «сохраненные» в разных версиях, она встречается, по крайней мере, 6 раз в греческом языке. В нашей Библии она, разные слова используются, но смысл один и тот же. То есть коротенькое послание, но это слово очень часто повторяется. И мы видим здесь в 1 стихе, также 6 стих, 2 раза это слово повторяется. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свои жилища, соблюдает в вечных узах». То есть это слово 2 раза встречается. И также в 13 стихе написано: «Звезды, блуждающие, которым блудится мрак тьмы навеки». И также 2 раза еще в конце 21 стихе и 24. «Сохраняйте себя в любви Божией». И 24. «Могущему соблюсти вас от падения». То есть это слово довольно-таки часто повторяется, но как оно относится к нам? Что это значит, что мы сохранены Иисусом Христом? Это значит ли это, что мы ничего не должны делать, Господь все за нас сделал? Действительно, Господь все за нас сделал, но от нас также Господь требует от нас одно – это то, чтобы мы сохраняли себя в любви Божией. То есть мы видим, в начале мы видим, что мы сохранены Христом, и в конце мы видим: могущему соблюсти нас, сохранить нас от падения. А в середине мы видим, Господь говорит: сохраняйте себя в любви Божией. И действительно, это говорит о нашей уверенности в Иисусе Христе. То есть мы должны быть уверены, что Христос, Он нас не покинет, Он как добрый пастырь, Он нас будет, Он доведет нас до конца. Христос со своей стороны, Он все сделал. И он, когда Он молился своей первосвященнической молитве, Он говорит: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы ты сохранил их от зла». То есть Иисус молится, чтобы мы сохранили, чтобы Отец сохранил нас именно здесь, сохранил от зла, сохранил для вечной жизни, чтобы мы до конца могли дойти до конца, до вечности. И мы должны, с нашей стороны, Господь, Он говорит: вы сохранены Иисусом Христом, но вы должны пребывать и сохранять себя в любви Божией. И что это значит — сохранять себя в любви Божией, братья и сестры? Это не значит, что я должен делать постоянно много каких-то добрых дел, чтобы Господь меня больше любил, чтобы я угодил Господу, и только тогда Он меня сохранит. Нет, братья и сестры, Господь всегда будет нас любить. Его любовь, Он всегда будет любить нас, даже если мы где-то споткнемся, но Он здесь говорит: вы сохраняйте себя в любви Божией, не моей любви к Богу, но Он говорит: сохраняйте себя, пребывайте в любви Божией. То есть это мы можем, то есть Господня любовь, она всегда изливается на нас, но мы можем отойти от этой любви и отойти в сторону, и тогда не будем получать эту любовь. То есть это как веточка, которая должна пребывать на лозе, как Иисус говорит. Если мы пребываем на этой на лозе, как веточка, то мы будем сохранять себя в любви Божией. Мы должны только понять, что мы сами не можем ничего сделать, только должны пребывать в Господе, как Он наш источник, откуда выходит эта любовь. Если мы будем пребывать в этом источнике, то мы всегда будем, мы сохранимся в Божьей любви. И немножечко дальше пойти, если сказать о обзоре этого послания. То есть мы остановились на первых, на первом стихе, но если посмотреть на все послание в целом, о каких темах пишет Иуда, здесь мы видим, что Иуда, он использует такой стиль, который называется триад, то есть он использует, группирует все по три. Он пишет, когда даже в первом стихе он использует две группы по три, он говорит «Иуда», «Раб» и «Брат». И дальше он говорит «Призванным, освященным, сохраненным». И мы это очень часто можем встретить такое группирование по три. Он говорит «Милость, мир и любовь». И также он пишет три группы. Он пишет пример израильский народ, он пишет ангелов, и он также пишет о Содоме и Гоморре, как те, которые отступили от Бога, которые совратились с пути, который Господь предназначил для них. И мы видим также, он предлагает нам три пути, по которым мы можем пойти, и которые приведут к погибелю. Это путь Корея, путь Каина, путь Валаама и путь Корея также. И мы также увидим здесь, что Иуда, он предлагает нам три пути, как мы можем сохранить себя от этих путей. То есть давайте немножечко посмотрим на три примера, которые Иуда пишет. Он говорит, пишет об израильском народе, об ангелах и о Содоме и Гоморре. То есть первое, он пишет, какие бывают отступники. И здесь мы видим первый пример, это израильский народ в пятом стихе. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверующих погубил. То есть он приводит пример израильский народ, и он даже не пытается объяснить это, что здесь случилось, потому что он пишет людям, которые наверняка были хорошо научены Писанию, они знали всю историю израильского народа, они знали об ангелах, они знали о Содоме и Гоморре. То есть из этого мы можем сделать вывод, что действительно Иуда писал он верующим евреям, которые поверили в Иисуса Христа, потому что мы видим, он здесь пишет об Израиле, такие примеры приводит, которые он даже не объясняет. Он так считает, что они уже знают, о чем идет речь. И первое – это израильский народ, это избавленные, это люди, которые избавлены Богом. Это характеристика этих людей – это то, что они были избавлены, они были освобождены из рабства, и такой народ, он стал отступником, он отступил от живого Бога, и мы видим, сколько людей погибло в пустыне. Потому что из-за своего неверия, за то, что они, хотя видели эти великие чудеса, они не доверились Господу. Хотя они видели эти чудеса, они испугались, когда они пришли к Кадес-Варни, они увидели этих великанов, они испугались и не хотели довериться Господу, думали, что они своими силами могут войти туда. То есть из этого мы видим, что этот израильский народ, он был тот, который избавленный, то есть тот, который освобожден от греха, от рабства греха, и также мы видим, что, какой был конец. Это один пример. А второй пример, это он пишет ангелы. То есть ангелы, это то, что характеризировало ангелов, это то, что они пребывали всегда в поклонении Иисуса, поклонении Господа. Они прославляли Бога, они были сотворены для этой цели, чтобы постоянно прославлять Господа. И что случилось, мы видим, я не буду детально вникать в эту историю сейчас, потому что времени не хватит, но мы знаем, что ангелы, третья часть ангелов совратилась, дьявол, сатана увлек за собой. Почему же такое произошло, что те, которые прославляли Господа, они отступили от живого Бога? То есть они вышли из своих границ, Господь назначил для них, чтобы они прославляли Господа, но они последовали за дьяволом, за сатаною. И это второй пример, который он использует, какие бывают отступники. И третий пример, какие бывают отступники, он пишет о Содоме и Гоморре. Это также очень известный пример из Ветхого Завета. Это можно, и характеристика этого народа, или даже, можно сказать, этой земли, это то, что это была благословенная земля. Мы знаем, когда Лот, он избрал эту землю, потому что там она орошалась, очень прекрасное место было, как сад такой, где было уникальное место для скота. из этого Лот выбрал это место. Это была очень благословенная земля. И что случилось? Это также мы знаем, это как они стали грешить перед Господом, стали развращаться, идти за иной плотью, как мы здесь читаем, Иуда пишет, и они отступили от живого Бога. Содом и Гоморра – это также третий пример, который Иуда нам предлагает здесь. Мы, из этого примера мы можем сделать вывод, что мы можем получить все благословения Божии, мы можем находиться в самой хорошей христианской стране, где мы живем, все иметь, все блага, и также это не поможет нам сохранить себя в любви Божией. То есть, если мы начинаем надеяться на себя, если мы начинаем что-то делать, чтобы как-то сами, как вот израильский народ, он хотел сам воевать, он забыл, что Господь только что их вывел из Египта, такие чуды сотворил. Они все это забыли и стали надеяться на свои силы. Также Содом и Гоморра. Какое-то время они были благословены, и потом мы видим, как это все, как Господь их наказал за грех, который там происходил. И Иуда нам предлагает еще, он показывает нам, с чего начинается это. То есть он показал нам три примера, какие бывают отступники. И второе, я хотел обратить внимание, то, что с чего начинается отступление. И он показывает нам также три пути. Первый – это путь Каина, второй – путь Валама и путь Корея. Я очень мало, очень коротко скажу об этих путей, которые Иуда нам здесь написал. Он составил их вместе и показывает три пути, по которым, если мы будем идти, то мы обязательно придем к пагубному положению, то есть эти пути ни к чему хорошему не приведут, мы только к погибели нашему. И первый путь – это путь Каина, который – это путь огорчения, путь гнева. То есть если мы читаем Бытие, 4 глава, 5 стих, когда здесь описано о Каине, мы видим, что когда Господь к нему подошел и принял жертву Авеля, мы читаем в 4 глава, 5 стих, «А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». То есть, когда Господь не презрел его жертву по какой-то причине, потому что он не принес лучшее, или почему-то, или он имел другие какие-то, то есть он, может, не принес то, что Господь хотел, кровь пролитую. То есть Господь не презрел на его жертву, но вместо того, чтобы измениться и попросить у Авеля овечку и также принести, он огорчился. И это, мы знаем, к чему это привело. Это путь огорчения, он всегда приводит потом к гневу и зависть. И он потом завидовал, что Бог принял Авеля жертву, а Каина не принял. И, конечно, мы знаем, потом Каин убил своего брата. То есть, когда мы идем путем огорчения, тогда это всегда приводит к гневу, который приводит к смерти. И второй путь, который здесь Иуда нам предлагает, это путь Валаама. И путь Валаама – это был путь жадности. Он хотел проклять этот народ, но он не хотел пойти против Господа, но он всегда испытывал Господа. Господь сказал, не иди, но он все равно хотел пойти туда для того, чтобы заработать эти деньги, которые предлагал ему Валаак. То есть Бог сказал ему, не иди, но Валаам все равно хотел пойти и каким-то образом выкрутиться, чтобы не проклять народ, но также получить деньги. И мы видим, это путь жадности. Когда мы идем этим путем, мы обязательно споткнемся, мы пойдем против воли Господней, если мы будем искать выгоды для себя, вместо того, чтобы просто довериться Господу. И раз Господь сказал, не иди ему первый раз, он должен был просто не пойти, но он хотел найти для себя выгоду. И третий – это путь Корея. Очень коротко говоря о Корее. То есть путь Корея – это путь зависти. То есть Корей имел зависть против Моисея. То есть когда он когда Корея, он хотел также иметь власть и выдающее такое положение. Хотя он недоволен был тем положением, в котором он находился, он также хотел властвовать, и мы видим, к чему это привело, к смерти. Он имел такое вот понятие, что он тоже должен властвовать, он тоже имеет право начальствовать. Братья и сестры, мы должны быть довольны нашим положением, мы не должны искать того, чего Господь нам не дал. Если Господь нам не дал какое-то положение, мы просто должны согласиться и трудиться до самого конца, делать то, где мы находимся, а все силы прилагать, чтобы трудиться в той сфере, куда Господь нас поставил. И последнее, на то, что я очень коротко хотел обратить внимание в заключение, это просто те три пути, которые Иуда предлагает нам, чтобы как мы можем сохранить себя от отступления. Три пути. И здесь это записано в конце этого коротенького послания. Иуда пишет: «А вы, возлюбленные, назидая себя на 20 стих, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа». То есть из этих два стиха мы можем сделать вывод такой, как мы можем сохранить себя в любви Божией. И здесь он как раз предлагает нам три пути. Он говорит, что мы должны назидать свою веру, мы должны возрастать в вере, постоянно расти. Как это мы можем делать? Это мы можем только делать, когда мы пребываем в этом слове, когда мы возрастаем, когда мы служим, пребываем в том служении, которое Господь для нас назначил, не ищем такого положения, как Корей хотел властвовать, когда мы просто довольны тем, где мы находимся, и трудимся, и читаем Библию. И эта Библия, и Слово Господне, оно будет нас хранить от греха, и мы будем возрастать таким образом. И второй путь, он говорит, когда мы молимся Духом Святым, мы должны постоянно пребывать в молитве перед Господом, чтобы мы сохранили себя в любви Божией, сохранили себя от отступления, чтобы мы не боялись, что мы можем совратиться. То есть мы должны понять, что если мы пребываем в Господе, если мы пребываем в Слове Его, если мы молимся каждый день, когда мы молимся Духом Святым, тогда Господь будет нас сохранять, сохранит нас, и мы таким образом пребудем в любви Божией. Когда мы молимся Духом Святым, то есть никогда не молиться просто сам собой, мы должны молиться Духом Святым. Дух Святой должен нас наполнять, то есть мы не должны просто как-то молиться про себя, я имею в виду, не молиться, то есть всегда Дух Святой должен нас наполнять, Дух Святой, чтобы наши молитвы возносились до престола благодати, чтобы Господь услышал наши молитвы. Дух Святой, из этого здесь Иуда говорит, молясь Духом Святым, мы должны молиться под воздействием Духом Святым, чтобы действительно наши молитвы были вдохновлены Господом. И третье, он говорит, ожидая милости и явления Господа, ожидая, то есть живя ожиданием вечности, не живя вот этими мелочами, которые находятся в этой земле, не живя завтрашним днем, который мы не знаем, что принесет, не постоянно не переживать о том, будет у нас работа, будет пища на столе, но просто довериться все Господом, как искать горнего, пребывать в любви Господа. То есть мы должны довериться Господу, ища горнего, как мы здесь читаем, «Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Мы должны ожидать эту вечную жизнь, мы должны жить вот этой мыслью, что скоро придет Господь, придет и возьмет нас, и мы будем вечность проводить с Иисусом Христом на небесах. То есть не заботиться о мелочах, которые завтра они не будут иметь никакого значения, но просто ища горнего, пребывать всегда в общении с Господом. И, братья и сестры, это было, я немножечко хотел поделиться с нами, вот сегодня, конечно, не смог вникнуть очень детально в каждые стихи. Если Господь позволит, еще когда-нибудь мы будем более детально смотреть на какие-то стихи. Но для сегодня, я думаю, Господь нам много говорил о том, что мы должны, из этого послания мы видим, что мы должны сохранять себя в любви Божией. И это мы только можем сделать, когда мы молимся, когда мы читаем Его Слово, и мы должны понять, что все начинается с Иисуса Христа. То есть в первом стихе мы видим, что когда мы призваны, когда мы освящены, когда мы сохранены Иисусом Христом, тогда все остальное, оно на свое место встанет, когда мы поймем, что все от Господа и все к Нему. И только тогда, когда мы понимаем, что мы ничего сами не можем сделать, мы только должны пребывать в этом источнике, пребывать на этой лозе, и тогда вот этот стих 24 и 25, они действительно имеют большое значение для нас. «Могучему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости». И он заканчивает такими прекрасными словами. «Единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Давайте помолимся. Слава Господу за все. Аминь.